Глава 3. За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе. И светлее кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселее. И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки-клёш развивались по ветру, на голове бескозырка, во рту трубка, и дым из нее кольцами поднимался, как из пароходной трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сообщил мне Вася Ерохин. «Только чур не выдавать». «Зачем же мне выдавать?» — говорю я. Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки. «Морячок с нами будет учиться, вот здорово!» Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин. «Видел морячка?» — говорю я и показываю на стену. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сказал я. «Только не выдавать». «Да ладно, сам знаю. Ты по русскому упражнение сделал?» «Конечно, сделал», — ответил я. «Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?» «А я, понимаешь, не сделал. Не сумел, понимаешь? Дай списать». «Когда же ты будешь списывать?» — говорю я. «Скоро урок начнется». «Ничего, я во время урока спешу». Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать. «Послушай», — говорит, — «а зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень нужно одной чертой подчеркивать». «Много ты понимаешь», — говорю я, — «это и есть корень». «Что ты, свет, корень? Разве корень бывает впереди слова? А где тогда, по-твоему, приставка?» «А приставки нет в этом слове». «А разве так бывает, чтобы приставки не было?» «Конечно, бывает». «Тот-то я ломал вчера голову. Приставка есть, корень есть, а окончание не получается». «Эх ты, — говорю я, — мы ведь это еще в третьем классе проходили». «Да я уж не помню». «Значит, у тебя здесь все правильно. Я так и спешу». Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание. Но тут прозвонил звонок, и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка. И лицо у нее сделалось строгое. «Это что еще за художество?» — спросила она и обвела весь класс взглядом. «Кто нарисовал на стене?» Все ребята молчали. «Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться», — сказала Ольга Николаевна. Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови Ольги Николаевны нахмурились. «Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или вам, может быть, приятно?» «Нет». «Нет», — раздалось несколько нерешительных голосов. «Так кто же это сделал?» Все молчали. «Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал». «Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене». «Удивительно», — сказала Ольга Николаевна. «Кто-нибудь да нарисовал же его. Вчера стена была чистая, я последней уходила из класса. Кто сегодня пришел первым?» Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел тогда, когда в классе было уже много ребят. Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнения в свою тетрадку. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне. «Что ж это такое?» — говорю я. «Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой». «Я ведь не нарочно посадил кляксу». «Да какое мне дело, нарочно или не нарочно? Зачем мне клякса?» Ну как же я тебе отдам тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса? В другой раз будет без кляксы. В какой, говорю, другой раз? Ну, в другой раз, когда буду списывать. Так ты что, говорю, каждый раз у меня собираешься списывать? Ну, зачем каждый раз? Иногда только. На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров. Ну, думаю, пропал бедный Шишкин. На доске задачу решать. Это тебе не с чужой тетрадки списывать. К моему удивлению, Шишкин с задачей справился. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная. Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу, и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый. Но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше. Пиджак у него широкий, просторный, застегивается на 3 пуговицы, а на носу — очки. Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас. Но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика и как важно хорошо учиться и беречь школьное имущество и саму школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. И под конец Игорь Александрович сказал: «Тот, кто нарисовал на стенке, наверное, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это, не подумавши». На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович. И я думала, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он. Но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек. И он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверное, стыдно признаться сейчас. Но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет. После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дешкин подошел к Грачеву и сказал: «Эх ты, кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло?» Игорь развел руками: «Да я что? Я разве хотел? Зачем же нарисовал? Сам не знаю. Взял и нарисовал, не подумавши. Не подумавши. Из-за тебя пятно на всем классе». «Почему на всем классе?» «Потому что на каждого могут подумать. А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал?» «Смотри, чтобы этого больше не было», — сказал Толя. «Ладно, ребят, я больше не буду. Я ведь так только хотел попробовать», — оправдывался Игорь. Он взял тряпку и принялся стирать морячка. Но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене. После школы мы снова пошли играть в футбол. И играли опять до темноты. А когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем неподалеку от нас. На нашей улице все дома были большие, 4-этажные и 5-этажные, как наш. Я давно уже думал, что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме. А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин. Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал: «Понимаешь, Меня дома станут ругать за то, что я так долго играл. А если ты придешь, меня не так будут ругать. Но меня ведь тоже будут ругать, говорю я. Ничего, если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе. Вот и тебя не будут ругать, и меня тоже. Ну хорошо, согласился я. Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока. «Что ж ты такое, Костя? Где ты пропадаешь так поздно?» — спросила его мать, открывая нам дверь. «Вот, познакомься, мама. Это мой школьный товарищ Малеев. Мы с ним за одной партой сидим». «Ну, заходите, заходите», — сказала мать уже не таким строгим голосом. Мы вошли в коридор. «Батюшки! Где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!» Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное, по щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы, кончик носа был черный. Наверное, я был не лучше, потому что мне попало мечом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем. «Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься». Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей. «Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся». Тетя Зина была совсем молодая, и я даже сначала принял ее за старшую сестру Шишкина. Но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверное, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться. «Ты зверей любишь?» — спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом. «Смотря каких, — говорю, — если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю, они кусаются». «Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?» «Мышей, — говорю, — тоже не люблю. Они портят вещи, грызут все, что не попадется». «И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь? Как не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли». «Так ты, наверное, не кормил их». «Вот еще, стану я мышей кормить». «А как же? Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил». «С ума, говорю, сошел. Кто же мышам дома строит?» «Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом». Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылезали из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка. Я удивился. «Это что за зверушка?» — спрашиваю. «Ну, мыши». «Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые». «Ну, это и есть белые мыши. Ты что, никогда белых мышей не видел?» Шишкин поймал одного мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-прибелый, как молоко. Только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух. А глаза у него были красные, точно коралловые бусинки. «У нас в доме белые мыши не водятся. У нас только серые», — сказал я. «Да они ведь в домах не водятся», — засмеялся Шишкин. «Их покупать надо. Я купил в зоомагазине 4 штуки, а теперь видишь, сколько их расплодилось. Хочешь, подарю тебе парочку?» «А чем их кормить?» «Да они все едят. Крупой можно, хлебом, молоком». «Ну ладно», — согласился я. Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее двух мышей и сунул коробочку в карман. «Я их сам понесу. а то ты по неопытности раздавишь», — сказал он. Мы стали натягивать куртки, чтобы идти ко мне. «Куда это ты снова собираешься?» — спросила Костю мама. «Я сейчас вернусь. Только на минутку зайду к Вите, я обещал ему». Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бронить меня за то, что я поздно вернулся. «Это мой школьный товарищ Костя», — сказал я ей.
«Ты новичок, Костя?» — спросила мама.
«Да, я только в этом году поступил».
«А до этого где ты учился?»
«В Нальчике. Мы жили там, а потом тетя Зина окончила десятилетку и захотела поступить в театральное училище. Тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет».
«А где ж тебе больше нравится, здесь или в Нальчике?»
«В Нальчике лучше, но здесь тоже хорошо. А еще мы жили в Краснозаводске, и там тоже было хорошо».
«Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо».
«Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни».
«А почему же мама так говорит?»
«Потому что я никогда вовремя уроков не делаю».
«А, значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер».
В это время пришла Лика, и я сказал: «А это вот, познакомься, моя сестра Лика».
«Здравствуйте», — сказал Шишкин.
«Здравствуйте», — ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картинка на выставке.
«А у меня сестры нет», — сказал Шишкин. «И брата у меня нет. Никого у меня нет. Я совсем одинокий».
«А вы бы хотели, чтобы у вас была сестра или брат?» — спросила Лика.
«Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться».
«А вы о маме заботьтесь».
«Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, вечером придет, а потом вдруг и вечером уйдет».
«А кем ваша мама работает?»
«Моя мама шофер, на автомобиле ездит».
«Ну, вы о себе заботьтесь, вашей маме было бы легче».
«Это я знаю», — ответил Шишкин.
«А вы свою куртку нашли?» — спросила Лика.
«Какую куртку?» «Ах, да, нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я ее оставил».
«Вы так когда-нибудь простудитесь?» — сказала Лика.
«Нет, что вы. Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто?» «Ну нет, пальто я не забуду. Вы мышей любите?»
«Мышей?» — замялась Лика.
«Хотите, подарю вам парочку?»
«Ой, нет. Что вы?
Они очень хорошие», — сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.
«Ой, какие хорошенькие!» — завизжала Лика.
«Что ж ты ей моих мышей даришь?» — испугался я. «Сначала подарил мне, а теперь ей?» «Да я только показываю этих, а подарю других. У меня ведь еще есть», — сказал Шишкин. «Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю».
«Нет-нет», — сказала Лика, — «пусть эти Витины будут».
«Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите».
Лика протянула руки к мышам.
«А они не кусаются?» «Что вы, совсем ручные». Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей. Мышки выглядывали из окон, и на них было очень интересно смотреть. За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная. Поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то мама бы увидела, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь. Папа взялся бы объяснять мне задачу, А зачем мне отрывать его от работы? Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно.
Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко, насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора. Она так быстро терла лапками рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась. «Какой у тебя хороший товарищ, Витя!» — сказала она, когда я подошел посмотреть. «Это кто? Костя-то?» — говорю я. «Ну да». «Чем же он такой хороший?»
«Вежливый, так хорошо разговаривает, даже со мной поговорил».
«Отчего же ему не поговорить с тобой?»
«Ну, я ведь девчонка».
«Что же, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?»
«А другие ребята не разговаривают. Гордятся, наверное. Ты с ним дружи». Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает, и мне в тетради даже посадил кляксу. Но я почему-то сказал, будто я сам не знаю, что он хороший. «У нас в классе все ребята хорошие».